Багиров против.
В студии Илья Харламов и писатель, медиатехнолог и политический консультант Эдуард Багиров. Эдуард, здравствуйте. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-951-0566. Есть также WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Если кто-то надумает позвонить или написать что-нибудь, мы, конечно, обратим на это внимание, озвучим и попытаемся ответить. У нас, честно признаюсь, Эдуард, есть список вопросов, которые мы хотели бы обсудить. Новости. Будем
давайте
начинать,
конечно,
с них. Да. Заседание СБ ООН, Совета Безопасности, в соответствии с запросом как России, так и Украины. У Украины был свой запрос. Назначен на вторник, 5 апреля, на 10 часов, 17 по Москве. Соответствующая информация проводится в программе работы Совета Безопасности ООН. Давайте попробуем смоделировать, что ли, да, подобное заседание. Вот, допустим, все согласились это обсуждать. Как это может выглядеть? Вот. Тут можно фантазию включить.
Тут не надо фантазию. Я же историк. Тут нужно включить просто элементарную эрудицию и вспомнить 99-й год, Сребреницу. Которая та же самая Буча, и из нее пытаются сделать Бучу. Точнее, Сребреница из Бучи. Там была тоже высокого уровня провокация, но здесь будет проблема другого характера. Она возникнет прямо вот сегодня, после заседания ООН, вот увидите. Выглядит эта проблема в том, что если раньше, в 99-м, тем более, году, медийка вся работала иначе и принадлежала хозяевам жизни, которые сегодня пытаются взять реванш у нас буквально на глазах, то сейчас у них ни хрена не получится. Потому что мы-то видели эту Бучу. Я медичек, я каждый день это читаю, все это проходит через меня огромными просто тоннами. И теперь на ООН, да, пусть они что угодно там вызывают и что угодно делают, у них ни хрена не получится. Вот и все, что я могу по этому поводу сказать.
Просто вот, давайте попробуем понять. Вот есть некая чаша весов. На одной чаше видеоматериалы, фотоматериалы. Там какие-то заявляют о показаниях свидетелей.
Они их почти не показывают, потому что это некачественный материал.
Ага, есть какая-то реакция политическая. Это вот на одной чаше весов, на другой чаше весов заявление МИДа, Минобороны России, что это провокация, что это фейк.
Да, так и есть.
Как эти весы будут ходить? Потому что на одной чаше вот столько, на это заявление. Вот как это все регулировать?
Все-таки международная медийка, она хоть и смотрит на то, что ей показывают оттуда, да? Российская медийка смотрит не на то, что им показывают оттуда, а то, что показывают здесь, во-первых. А во-вторых, слава богу, уже все выросли, все умные, и все прекрасно умеют анализировать такие вещи сами. То есть буквально фотографии из этой Бучи, когда лежит один покойник, а вторая, тут уже покойника нет, он встал и ушел.
А есть как фотографии?
Запрещенный барабанщик.
То есть, это вот актер, что ли, да, какой-то?
Это очень неплохая провокация, повторяю, очень хорошо подготовлен.
То есть, хочется понять, это трупы или это переодетые, да, загримированные актеры? Вот как вы считаете?
Какие нафиг трупы? Повторяю, я к чему приплел сейчас Сребреницу, вот это вот, да, после чего Косово началось тогда, в 99-м году. Это точно такая же история. Только разница в том, что в Сребренице были настоящие трупы, а здесь трупы искусственные. Они даже лежат, как Аркадий Бабченко, прости господи. И некоторые фотки просто не бьются. Потому что если изучить весь массив материала, станет моментально понятно, и если ты даже не эксперт, а я эксперт, и даже если изучить просто весь массив материала, молча прогнать его перед глазами, то все станет понятно сразу же.
Все-таки неподготовленному человеку каким-то образом можно сделать выводы? Потому что ведь видят разные фотографии миллионы людей. Да? Они помещаются на обложке газет и журналов. И публика, как бы, так сказать, получает какое-то свое представление. Вот.
Суть вашего вопроса я прекрасно понимаю. И у меня огромное количество знакомых и друзей, которые не относятся к медийке приблизительно никак. Но при этом они видят перед глазами, иногда перед ними всплывает вот это вот все. Единственное, что я могу пожелать людям, поменьше, пожалуйста, поменьше смотреть всю эту херню. И, пожалуйста, поменьше рефлексируйте на эту херню, потому что именно то, чего от вас ждут. И на что вас провоцируют?
Есть у нас еще из Пентагона, да, комментарий по поводу всей этой истории. Значит, ну, об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона, который говорит, что США не располагают независимым подтверждением информации. Вот есть даже цитата этого человека, ну, неизвестно его имя, фамилия и должность, но, тем не менее, цитата есть. «Мы не можем независимо подтвердить сообщение о жестокостях в Буче. Мы не можем независимо самостоятельно подтвердить это». Вот какой-то вывод из этих слов можно сделать? Или просто у них нет доступа, там, у людей из Пентагона к Буче, ну, да, чтобы там нет разобраться?
Ну, как же нет? Вот был, например, австралийский журналист, я его забыл фамилию сегодня, он там мелькал вчера, точнее, в Одессе, после того, как он выложил неконтролируемый, ну, в смысле, самостоятельно выложил кадры из того, что там по-настоящему происходит, у него украинские власти моментально отозвали лицензию и отозвали его, чертовой бабушки, обратно. Потому что там режиссеры совершенно другие. И если бы, например, Пентагон хотел настоящего независимого журналистского расследования, там завтра высадились бы абсолютно все СМИ, которые только можно. Причем абсолютно авторизованные, совершенно открыто, спокойно. Наши же вон ходят там как дома. Посмотрите на всех наших, на Сем там Пегов, на всех наших журналистов, вот, именно вот военных, военкоров. Наши-то ходят, а почему их не ходят там, ребята? Никто. С какой стати? Именно потому, что и у них другие интересы совершенно, им нужно донести другие вещи до людей. Я ответил на ваш вопрос?
Ну, да. Вот тут ведь Владимир Зеленский побывал.
Где?
В Буче. Да, но есть заявление.
И что он сказал?
Нет, есть заявление. Сейчас я вам буквально одну секунду, я сейчас вам процитирую. Да, он, правда, не говорил, а... Да, вот прямая цитата Зеленского. Его спросили о том, можно ли дальше говорить о мирном договоре с Россией. И вот что он ответил. Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века, мы продолжим дипломатические и военные усилия. Вот, на самом деле, в этих двух фразах очень много вопросов. Давайте последовательно попробуем. Значит, во-первых, ну, понятно, что это вопрос журналиста об обсуждении мирного договора. Я бы все-таки хотел понять, вот, ну, может быть, вы как-то проясните, что предметом переговоров, так сказать, базовый сейчас является? Перемирие, мирный договор. Мирный договор – это значит установление мира, да, это совершенно какой-то другой уровень, другая ступень. Или что? То есть о чем будут договариваться и ведутся переговоры?
Я вообще не уверен, что Путин с Зеленским будет разговаривать. Где Путин, а где Зеленский? Там сейчас Абрамович с Коломойским прекрасно договариваются, потому что Коломойский — это тот человек, который посадил Зеленского на пост, точнее, посадил, поставил. И главный на Украине — это ни хрена, извиняюсь, не Зеленский какой-то, а именно Коломойский Игорь Валерьевич. Поэтому сейчас там ведет переговоры Абрамович
Роман Аркадьевич. Подождите, Коломойский уполномочен представлять Украину, а Абрамович — Россию. Ну, в этой схеме или как-то иначе?
В этой схеме, да, потому что это нелегальные переговоры, поскольку Игорь Валерьевич Коломойский не является никем на Украине официально, кроме олигарха там, ну, и каких-то там своих интересов. Но при этом является де-факто. Это как Молдавия. Знаете, помните молдавский кейс? Был там такой парень, вот этот вот цыган, как его, господи, прости.
Плохотнюк.
Плохотнюк, да-да-да. Вот он рулил всей Молдавии очень много лет. До тех пор, пока не надоел всем. Его и американцы с нашими, один из небывалых, кстати, кейсов, организовали против него коалицию вдвоем, вместе. То есть американцы и русские. И этого парня там не стало. Вот. И также сейчас будет с Коломойским. Это второй Плохотнюк. И с ним будет то же самое, что и... А Зеленский — это не важно.
Ну, хорошо. Предположим, что главные игроки в этой истории, ну, как переговорщики, естественно, это Коломойский и Абрамович. Угу. Ну, так о чем они могут договориться, и как их договоренности будут экстраполированы на происходящее?
Ну, как наш президент скажет, так и будет. О чем они там договариваются? Ну,
то есть получается, что у каждого есть интересы. Подождите, получается, что Абрамович — представитель Кремля, а Коломойский сам по себе. То есть он актор.
Ну, то есть он уже какой-то актор.
Неуравновешенная такая история.
Коломойский
получается —
это руководитель Украины сейчас. И он прекрасно, поскольку он умный еврей при всех прочих равных, он прекрасно понимает, в каком, вот как сейчас горит у него задница. и как она может сгореть, до какой степени, собственно. Зеленский — это просто актор. Вот это вот действительно актор. А руководитель — это Коломойский. И, соответственно, вот, давайте от этой печки пляшем дальше.
Коломойский где сейчас находится, неизвестно?
Ну, где-то там. Или он, в Израиле может
Украине,
находиться.
Или в Израиле, да.
Если Абрамович сейчас где?
Он не отследил, пока честно говоря, я не отслеживаю, да, его маршруты, но там Турция, там еще какие-то.
Если Абрамович на Украине, или он в Турции, где он там сейчас, ну, собственно, Абрамович, это означает, что и Коломойский там же.
Вот,
это два человека одинакового статуса. Это два олигарха, умных, богатых евреев, влиятельных, которые действительно решают такого рода вопросы. Но это не вопрос политического статуса. Путин не может в эти переговоры вмешаться никак. А Зеленский, это, ну, я уже сказал, это Блаханского ради.
Но если договорились, то все равно же... Кстати, Кремле...
Который просто не повезло.
В Кремле же не исключают встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Если о чем-то договорились, вот согласно вашей версии, Коломойский и Абрамович, все равно надо закреплять будет...
Когда в Кремле примут решение, и Владимир Владимирович Путин встретится с Коломойским, с Зеленским, тогда и поговорим. А пока этого не случилось до сих пор.
Ну, факт есть факт. Что касается вот слов Зеленского о том, что мы продолжим дипломатические военные усилия. Ну, наверное, это вообще законы любых конфликтов, да, что, так сказать...
Кого вы сейчас процитировали?
Это Зеленского.
Опять Зеленского.
Не-не-не, мы сейчас закончим, потому что вот дипломатические и военные усилия, то есть я так понимаю, что выстраиваются все конфликты таким образом, да. То есть, с одной стороны, пушки работают, с другой стороны, дипломаты там как-то пытаются себе позицию упрочить на, ну, переговорные, да?
Ну, вопрос в чем?
А вот вопрос в том, насколько дипломатические усилия Украины, в чем они заключаются?
Да нет там никаких дипломатических усилий.
Вот это мой вопрос.
Там сидит студия 92, как квартал 95. Вот и все. Там сидит Арахами грузинский этот вот, и сидит несколько продюсеров, ну, на виду у всех, представляют типа эту... официальную Украину. Но это, на самом деле это не так. Это не так работает. Это никогда не сработает. Поэтому анализировать это всерьез, ну, это бессмысленно, право слова.
Ну, давайте следующую тему. Глава германского МИДа объявил 40 российских дипломатов персонами нон-грата. Об этом сообщают СМИ. Ну, будут, наверное, официальные подтверждения. Там шла речь о 100. Все-таки 40. Глава МИД ФРГ Аналина Бирок объявила 40 российских дипломатов, персоны нон-грата, пообещала дальнейшие шаги в согласовании с партнерами Берлина в отношении Российской Федерации. В МИД России заявили РИА Новости, что ответить на объявление МИД ФРГ 40 российских дипломатов, персонами нон-грата. Ну, видимо, зеркальный
Аналина
ответ,
Аналина Бирок, да? Это такая же говорящая глава, как это Фрекен фон дер Лейн, прости господи. Вот, поэтому всерьез анализировать ее слова я бы тоже не стал. Сегодня она это заявила, завтра другое заявит. Они на зарплате там сидят, и у них установки вполне конкретные, поэтому в МИДе с этими вопросами без нас с вами разберутся, я думаю. Марию Владимировну Захаровну нужно слушать. Она уж, ну, у нее же есть телега. Она ее завела официально, да. И она верифицирована, поэтому то, что Мария Владимировна напишет, то и нужно так анализировать, вот, а не Анну Лену Бербок, прости.
Хорошо,
господи.
А вот высылку 40 или там обмен 40, 40 на 40, это, ну, я понимаю, что, конечно, отношения
это
Москвы и Берлина плохие. Да.
Это самые элементарные дипломатические какие-то пассы там. Ну, выслали одного там 10 или 100, какая нафиг разница. У нас вот, видите, с теми же штатами сейчас, по-моему, даже консульства не осталось рабочего.
Угу. То есть,
ну что?
Ну,
захотим завтра, поменяем ситуацию. Ну, это же вопрос политической воли и дипломатического, дипломатической работы.
Давайте небольшую паузу сделаем.
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на радио «Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте радио «Спутник». До встречи.
Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp +7 968-766-3311. Значит, вот у нас что происходит. Возможно, Литва закроет полностью границы с Россией и Белоруссией, да, ну, в общем, это обсуждается на уровне, на политическом
уровне.
Это уже
ясно, мы этого не переживем.
Да, в МИДе, значит, соответствующие заявления следуют, да, что вот мы обсудим, потом, так сказать, объявим, что да как. Но тут просто география интересна в контексте Калининградской области, да, которая граничит с Литвой и Польшей сухопутным образом. Ну, вот Скажем так, в случае, если закрывает Литва сухопутные границы с Белоруссией и Россией, что с Калининградской областью? Это первая часть вопроса, а вторую потом задам. Давайте сначала с
этого начнем. Могу только ответить цитатой Владимира Владимировича. От мертвого осла уши они получат, а не Поталовский район. Я ответил на ваш вопрос?
Ну да, но только вы имеете в виду, что там есть какие-то притязания, что ли?
Вы как себе представляете, что какая-то сраная Литва или вообще любая другая страна в регионе там могла всерьез претендовать на Калининградскую область? У вас есть хватает фантазии?
Нет, здесь речь не о том, что претендуют на Калининградскую область, а вот ну, какие-то будут затруднены, может быть, маршруты, там, товарообмен.
Я думаю, что это скорее проблема
Литвы.
Люди,
которые ездят туда-сюда.
Закрытые границы в этой конфигурации всегда могут быть проблемой только Литвы, или как это вы назвали, правильно, Литва?
Ну, Литва и Польша там еще имеют. Да. Нет, но есть Эстония и Латвия, да, я просто напоминаю, да?
Вот эти лабусные террориконы, которые вообще ничего не решают. Они просто служат там, как вы знаете, в нашей Думе есть несколько депутатов, которые служат говорящими петрушками. Вот, ну, типа там Милонова какого-нибудь, там, или Яровой, я не знаю. Такое отвлечение внимания на негодные цели. Вот Литва, Эстония и Латвия, они служат приблизительно этим в Евросоюзе. Особенно на там, дрожжах постсоветских. Поэтому тоже всерьез я бы не рассматривал. Ну, хорошо, ну, закроет. Ну, и хрен с ним. Ну, не будут к ней ходить грузы там из России и из Калининградской области, в частности. И кто от этого пострадает? Есть версии?
Литва? Ваша Литва?
Уж явно не мы. Ну, пускай закрывают. И хер с ними, делов-то.
Нет, просто если говорить о жителях Калининградской области. Вот все-таки
какие
так,
жители
более-менее...
Калининградской области? Вот буквально неделю назад финны закрыли нам, типа, въезд каких-то грузов там где-то по железной дороге, точнее, если быть. Ну и как вы думаете, насколько их хватило?
Я слышал что-то про двое суток.
Пять дней они держались изо всех сил просто, как вот эти, я не знаю, дол. И в итоге что, моментально начали опять пропускать все эти грузы, потому что без них нет никакой вот этой вот, нет этого сегмента экономики на границе Финляндии и России. А вы говорите про каких-то вонючих Латвию, Литву и Эстонию, прости господи. Ну, я бы попросил.
А вот еще из Эстонии новость. Значит, будут власти Эстонии противодействовать использованию советской символики 9 мая. Да? Ну, 9 мая День Победы, как известно.
А они разве до сих пор не это?
Нет, а дело в том, что не на официальном, насколько я понимаю, уровне, а на таком уже частном, потому что люди, многие, естественно, выходят. Ну, собираются 9 мая, отмечают праздник, одевают символику, ну вот, значит... Ну, каким-то ничего. Образом противодействовать будут? Вот как это может выглядеть?
На нашей с вами памяти имеется прецедент куда более яркий. Одна страна постсоветская пыталась запретить русский язык. Эта страна гораздо более крупная, широкая и влиятельная в нашем пространстве, нежели какие-то там Прибалтики. Называется она Украина. Дальше надо рассказывать.
А все же в курсе, да? Все в курсе происходящего.
Конечно, все же следят за тем, что происходит.
Вот смотрите, что пишут.
Объявить и реализовать – это не одно и то же.
Ну, просто насколько это все, вот эта борьба, так сказать, какие риски она создает для людей, которые, в общем, будут отмечать праздник. Я просто прочитаю то, что говорят представители властей. Появлению бронзового солдата 9 мая символика, оправдывающая агрессию, будь то форма советской армии или георгиевские ленточки, предосудительно с точки зрения полиции. Мы готовы прекратить такую деятельность 9 мая. Мы выйдем большими силами, так как ситуация несравнима с прежними годами.
Это кто у нас?
Это, значит, господин Вахер, а сейчас я скажу, что это такое. Это глава департамента полиции и погранохраны Элмар Вахер.
Ну, пожалуйста, у них же 9 мая, у них там такой паритет. С одной стороны, такая полуоппозиция наших, которая там еще разрешена, и они ходят там со своими, ну, 9 мая со своими ценностями. А с другой стороны, имеется целая группа, огромная группировка людей, которые служили в СС, которые убивали наших в то же время, как и эти наши воевали за наших. Вот, у них там такой вот паритет, да, и они друг с другом, постоянно у них происходят какие-то вот эти столкновения, а политики должны это плюс-минус как-то... балансировать. Получается, не всегда всякие конфликты случаются. Вот. Но я бы этого товарища Захера тоже, опять же, всерьез не рассматривал, потому что любая помощь с его стороны в... Ну, там старички же ходят в основном. Ну, и за
не,
ними...
ну почему? Не обязательно.
Ну, да,
русскоговорящие.
И за ними неонацисты, вот эти вот, которые там... Да их там в этой Латвии условно...
В Эстонии, в данном случае, да.
Хорошо. Три коллеги. Вот. Я бы как в качестве опасности я бы это не разглядывал, потому что это смешно. Ей-богу. Ну, ходят, не хер с ними.
Не-не-не, вопрос в том, что полиция будет, если пресекать...
Полиция, это нормально. А вот если батальоны Waffen-SS, как 60 лет назад... Вот тогда, да, был бы повод для тревоги. А полиция, она будет просто отгонять одних от других, и все.
Ну, идет речь о пресечении вот использования символики. Связанной, понимаете?
Ну, как тут... они пресекут? Не... Ну, вот скажите, ну вот вышли ветераны на улицу, да, ну, наши.
Будут говорить, снимай, там, допустим, ленту.
Ну, я уж не знаю. Снимут наши ветераны русские, никогда не снимут георгиевскую ленту, где бы они ни находились. Просто не снимут, и все. Это не так работает. Ну и пусть там этот Захер мучается там со своей полицией. Но наши ветераны ленту не снимут. Вот увидите.
9 мая, да, 9 мая. Напоминаем, из Германии новости. Тут подвременное управление регуляторного органа перешла дочерняя компания «Газпрома». Значит, попечительское управление это называется. Но его, собственно говоря... «Газпром Германия», вот об этой компании идет речь, несколько, оператором нескольких газохранилищ является в Германии, но, в общем, все это обрамлено словами о том, что нужно это для энергобезопасности Германии. Кстати, в Великобритании нечто подобное планируют сделать, но подчеркивают, что это временная мера. Да? Вот, так сказать, вспоминается, что нет ничего более постоянного, чем временное, да? Не получится ли здесь так же? Потому что я, честно говоря, в этих деталях, так сказать, кто юридические права на это имущество имеет, не так глубоко погружен, но вот тенденция такова.
Когда о всем этом вот разговариваем, да, то есть когда анализируем, пытаемся анализировать слова или там поступки тех или иных серьезных деятелей из ЕС, а это Германия, безусловно, к ним относится. Потому что Германия – это экономический лидер в Европе, и от нее очень многое там зависит. Не следует забывать, что «Северный поток-2» хоть и заморозили, но «Северный поток-1» работал, работает и работать будет впредь, без остановок и перерывов. Потому что Германия очень сильно зависит от российских энергоносителей и никуда от этого не денется. Никаким СПГ американским ни в каком количестве невозможно будет заместить наш газ. Поэтому они, и повторяю, «Северный поток-1» работает. А то, что они там несут, ну, это политические заявления.
А вот пресса немецкая пишет, что, возможно, даже национализация, да, чтобы под этим не имелось в виду, ну...
А что там национализировать? Дырку от газовой трубы.
Не-не, я так понимаю, что все-таки это хранилище, там, ну, какое-то имущество, какие-то технологические сооружения, помещения, то есть...
Ну, пусть они...
Что-то такое.
Пусть они их национализируют. У них только у Volkswagen два завода в Москве, ну, вернее, в России, под Москвой, тут
в Калужке,
рядом.
По-моему, области.
В Калужке есть еще и Mercedes-завод. Автотор в БУВ, в той же Калининградской области. Ну, перестаньте, ей-богу, несерьезно. То есть столько бизнеса, сколько в Германии, германского бизнеса в нашей стране, и уровня наших экономических взаимосвязей, это еще пойти поискать. Разве что Франция, которая является второй страной в Евросоюзе. Но там Макрон оказался хитрее и умнее. Он своим бизнесменам сразу разрешил не уходить из экономики России. Поэтому ни Ашан, ни Леруа Мерлен, ни один крупный французский бизнес из России не выйдет.
Просто там с Рено какие-то проблемы, правда?
Эти проблемы сейчас решатся. У них проблемы...
С комплектующими, да?
Да, у них общего характера проблемы, потому что основные микросхемы производятся в Тайване, как известно, на весь мир. А сейчас, благодаря сломанной через колено логистике, но она была сломана еще
до нас. В коронавирус еще, да?
Конечно, она была сломана до нас, в коронавирус. И благодаря этим всем проблемам у заводов Рено автомобильных могут быть какие-то проблемы в России. Других проблем у них нет. Они отсюда даже не уходили и даже не декларировали это. Сейчас Шольц немного опомнится. Он же только пришел, а тут ему сразу давай.
Ну вот в Варшаве министр культуры, национального наследия Петр Глинский заявил, что, значит, надо отказываться от русской культуры, вообще она должна куда-то деться из общественного пространства. При этом он как бы сделал такой реверанс, что ценят достижения в музыке, там, в балете, ну и так далее. Но тем не менее сейчас, значит, но сейчас мы имеем дело, это я цитирую, со страной, которая сошла с ума. Ну и, собственно говоря, мы знаем, что не только в Польше, но и в некоторых других европейских странах отменяются концерты, спектакли, где фигурируют русские имена. Авторы или там постановщики, или актеры, там... люди поющие и так далее, и так далее. Вот,
Риторика польской власти не меняется лет 600 последних. Поэтому всерьез ее, опять же, обсуждать на экспертном
придется,
уровне.
Придется, нет, все-таки надо обсудить. Да потому нет, что это тенденция не только в Польше.
Ну, Польша и Россия, ну, Польша — это враг. Они всегда себя так позиционировали и открыты вполне, и пользуются любой возможностью нам нагадить. Это было всегда, так было, есть и будет. Это любому историку известно, просто не вынимая руки из кармана. Вот. Поэтому риторику какого-то обмутка оттуда, это, ну, даже не смешно. А вот тот факт, что вы упомянули, что нашу культуру там канцелят сейчас, то есть так или иначе мешают, выключают... пытаются Чайковского каким-нибудь мудаком польским заменить. Это, конечно, не получится никогда. Просто потому, что это не так работает.
Ну да, но при этом, смотрите, вот тут есть еще сообщение о том, что на границе России и Финляндии были задержаны картины, да, значит, причем не просто картины,
да,
а из коллекции Эрмитажа, и как раз это, то есть они путешествовали, они ездили на выставку, в экспозицию участвовали, а вот теперь, да, но это связано с санкциями, то есть это не какая-то...
Это подлость, конечно.
...техническая история, а вот она, ну, политическое измерение носит.
Это чистая подлость, совершенно не должно быть такого никак и никогда. То, что эти картины вернутся непременно... куда им следует вернуться, куда они и шли, собственно. В этом нет никакого сомнения. Достаточно. В обозримом будущем мы с вами это увидим. Но сам факт, это, конечно, ну, просто подлость запредельная, которая требует вот прям прямого наказания.
Ответ на
санкции. Да. Я бы влупил такие санкции за эти картины, что мам, не горюй. Но я вот политикой не занимаюсь, к сожалению.
Но, правда, есть вот пояснение, что какие-то процедуры проведут бюрократические, возможно, вернутся.
Да, вернутся. Вы думаете, да, охота, что ли?
Ну, конечно, это чересчур. А вот что касается России, да, вот мы знаем, что там, ну, вот если взять кино, например, масса компаний западных не предоставляет больше прокат свои там новинки всякие, да, премьеры. В общем, кинотеатры стонут от этого, российские, потому что, ну, просто нечего показывать. Ну, показывают там «Брат 2», там, ну, отечественные картины, вот, но публика не сказать, что толпами идет, конечно, хочется пересмотреть любимое кино на большом экране, да, с хорошим звуком, но тем не менее, вот, кинотеатры говорят, что это не очень здорово для того, чтобы просто экономическую деятельность сохранять. Вот что здесь можно предпринять, чтобы... Да, ассортимент, что называется,
я был... Я спрошу, блин, приличный. Русский кинематограф еще с Ленина, который дал прямое указание, что одним искусством у нас важнейшим является кино. С тех пор нашим кинематографом снято столько всего, что можно показывать хоть каждый день лет 200, я думаю. И это будет вполне на уровне. Другое дело, что какие-то там люди, если люди привыкли потреблять какие-то новинки именно импортного кинематографа, у них это входит в культурную привычку, они там подписаны на какие-то сервисы, импортные в том числе, ну да, тут могут быть проблемы. А у кинотеатров, мне вообще не кажется, что должны быть какие-то проблемы по этому поводу.
А только ли советское и там российское кино? Или голливудскую классику можно показывать, которая, так сказать, снималась послевоенной? Или не
деле...
показывать ничего?
Я бы на самом деле вот сейчас...
Замкнуться на своем кино и все.
Вот пока острая фаза конфликта, да, я бы просто взял и положил с прибором на все эти права и всю эту вот херню, то, что там, типа, нам предъявляют, не показывайте, у нас там какого-то Шварценеггера. Да пошли вы нахер, я 40 лет смотрю, извиняюсь, этого Шварценеггера, и из-за того, что сейчас у нас тут фаза какая-то конфликта, нас с Украиной, какое-то решение какого-то идиота из Америки, меньше всего на свете, я хотел бы его даже анализировать, а не то, чтобы оно хоть как-то отразилось всерьез на моей жизни и там, на моем досуге. Поэтому на месте кинотеатров я бы просто брал и показывал все, что хочешь. Угу. Потом разберемся.
Ну да, радикальная, да, версия.
Нормальная версия. А что, если люди не соблюдают свои договоренности? Как совершенно справедливо заметил сенатор Клишес, какой может быть серьезный разговор с людьми, которые сами не соблюдают свои договоренности? Они же первые начали. Поэтому и мы им ничего не должны в этом разрезе.
Правительство России, парламент, Госдуму внесло законопроект, который, в общем, будет предоставлять таким специалистам высокого уровня, иностранным гражданам, всякие льготы, да, значит, членам их семей, бессрочный вид на жительство, в частности, ну и всякие разные другие вещи для того, чтобы привлечь их в Россию. Вот вы с чем это связываете? С нехваткой собственных высококвалифицированных кадров? И им же нужно платить весьма солидные деньги, если это на самом деле идет речь о таких спецах высшего полета, да?
Ну, что, мы же не о слесарях-гинекологах разговариваем. Айтишники, ну,
прежде всего,
это...
айти.
Я здесь хотел бы внести маленькую ясность. Премьер Мишустин наш, Михаил Владимирович, он айтишник. Понимаете? Перед налоговиком главным, и уж тем более перед премьер-министром, это человек, который всю жизнь проработал в IT. Он разбирается в этом на кончиках пальцев. И поэтому любое его решение по этой теме можно совершенно спокойно принимать на веру, потому что это суперкомпетентный специалист.
Ну, вот ведь...
Если он считает нужным заплатить кому-то там рыночную зарплату мирового там уровня, условно говоря, а не дяде Васе там, который вчера на ноутбук взял кредит, я считаю, что Мишустину здесь необходимо доверять, потому что он знает. Он сделал нашу страну одной из самых, да даже, наверное, самой продвинутой в электронном вот этом всем смысле, в этих с электронным правительством, с электронным голосованием. А банковские услуги, вот просто когда я беру телефон за границей, захожу в приложение любого из наших банков и показываю то, что я могу сделать сейчас тычком двумя тычками кнопок, мои зарубежные друзья хватаются за сердце и просто оседают нахрен на пол, потому что для того, чтобы им проделать ту же самую операцию, у них убьется неделя времени, как минимум, ну, той же Португалии, например, и кучу нервов. Вот. А у нас это все сделал Мишустин просто вот так вот. И поэтому мы впереди планеты все сейчас в этом. Поэтому я бы ему здесь доверял все-таки.
А вот это...
В кадровых вопросах он точно компетентен.
Со стороны России будут предприниматься усилия и, в общем, предоставляться льготные условия для вот таких иностранцев, в которых она нуждается. А что касается вот этих экстраспециалистов, они-то поедут сюда? Вот это же самый главный вопрос.
Ну, могут... Это вопрос рынка, я думаю.
Вы думаете, только рынка? Ну, сейчас это же все экономика с политикой, так сказать, перемешалось так, что это неотличимо.
Политика-то отшелушится, а деньги останутся. Деньги главнее. В глобальном смысле, в долгосрочной перспективе финансовый вопрос победит политические вопросы все. Так всегда было, есть и будет.
То есть будут решать исключительно исходя из цифр те люди, которые потенциальные. Или какие-то другие соображения могут возникнуть. Я имею в виду,
вы сейчас спрашиваете с такой интонацией, словно у нас запрещены иностранные специалисты.
Нет, этого нету.
Ну и нету, а тогда о чем разговор?
Нет, вот политическая вся атмосфера, да, когда принимаются все...
Если не захотят, не
поедут. Когда Россия, да, уходит из разных международных структур и прочее, это может быть кого-то... Может это кого-то остановить? Вот в чем мой вопрос.
Есть определенный сегмент людей, даже у меня есть такие знакомые, очень тревожные люди, которые там шарахаются от каждого, я не знаю, шороха. Кто-то там в Армению сейчас убежал, в Грузию, а сейчас через две недели спустя возвращаются обратно. Вот. То есть это сегмент людей, которые, в общем-то, сами по себе и вещь в себе. Но вот мы с вами в них не разбираемся. А Мишустин абсолютно точно в них разбирается. Поэтому если он что-то предпринял по этому поводу, то это будет сделано и сделано компетентно.
Ну и, соответственно, тут же вопрос еще и возникает импортозамещение. Там, ну, тянет, да, за собой вот, так сказать, такие специалисты, импортозамещение. Здесь, на ваш взгляд, мы, конечно, не экономисты, но, тем не менее, какие-то... Потому что где-то есть же, так сказать, дыры возникают. Это все признают. Как с ними оперативно... Чем их оперативно затыкать, условно говоря? Потому что все обычно говорят, да вот из Китая все приедет. Очень, очень быстро, дешево и очень хорошего качества.
Оно, конечно, приедет из Китая. Это безусловно, потому что рынок, повторяю, есть рынок. Он всегда важнее, он всегда главнее, он всегда победит любую политику. Но в нашем конкретном случае еще не столько времени прошло, чтобы мы с вами тут здесь серьезную экономическую аналитику проводили. Сейчас вот после меня сюда придет Дмитрий Олегович Рогозин. Вы можете ему задать вопрос про ракетный двигатель 180.
РД-180.
Да. Без которого американцы не полетят. Никуда.
А там Илон Маск заявлял о том, что уже сделали они аналог.
Вот пожалуйста, у Дмитрия Олеговича спросите, я не хочу на его поляну залезать, но импортозамещение как такового быть вот в целом, да, и глобально его тоже обсуждать бессмысленно, поскольку это можно, ну, в рамках конспирологии. Потому что Россия и российский рынок, российские предприятия, производство интегрированы в мировую экономику настолько, что никто друг без друга никуда не поедет, понимаете? А если вдруг там прям вот совсем карибский кризис случится, то Китай всегда, конечно, никуда не денется, потому что уж Китаю абсолютно наплевать на Америку, и не только на нее.
Вот вы говорите об интегрированности рынка. Вот пандемии, я даже не говорю вот про текущие события, да, многих заставило задуматься, многие страны задуматься о том, что вот эта интеграция, она, в общем, может, не самая лучшая модель, да, что, так сказать. Вот когда разрываются логистические цепочки, когда выпадают из этих, так сказать, схем какие-то звенья важные, да, то останавливается все. И, так сказать, вот как раз протекционистская политика, которую пытался проводить Трамп, ему, конечно, сильно мешали, вот, может быть, это то, что сейчас в таких условиях нужно России? Ну, такая настоящая протекционистская политика.
Посмотрите просто на НАТО, как оно сейчас выглядит при Байдене, после Трампа даже. И что? Как вам? Нормально? Британия вышла, остальные там кряхтят. Да. Остальные там реально кряхтят, потому что там фистингом они занимаются друг с другом. Американцы фистингуют Евросоюз. Крупные акторы Евросоюза фистингуют акторов поменьше, и там творится какая-то полная задница. Если вы это имели в виду, то да, конечно, эта модель оказалась нежизнеспособной.
Вот, кстати говоря, тут еще есть как раз в тему...
Наш ОДКБ пока нормально работает.
Вот
я слежу.
Австрийский МИД против газового эмбарго выступает. Мы обсуждали, да, уже, и обсуждаем постоянно. Вот будет ли это, так сказать, такое заявление, тенденция, да? Потому что все равно есть силы, которые выступают за эмбарго тотальное, тем более сейчас, в связи с Бучей, да, но, тем не менее, вот кто-то
это сопротивляется. Это абсолютно неизбежно. Просто давайте посчитаем дважды два. Не нужно быть экономистами вот в данном конкретном случае. 44, что ли, процента газа, который потребляет Европа, Германия, в частности, ну, как экономический центр Евросоюза, который потребляет все время Германия, нельзя заместить ничем. А отсутствие нашего газа по любой на свете причине, вообще по любой, это остановка их предприятий, а не только два свитера надеть там зимой. В Европе вообще, не знаю, в курсе вы или нет, там вообще с отоплением так себе. То есть они этим не парятся. То есть там нет, как у нас, центрального отопления. Понимаете, у них там своя как бы атмосфера.
И устанавливают температуру, так сказать, в зависимости от возможностей, да?
Да, конечно.
Но я имею в виду в квартирах, в домах.
Ну, тут все гораздо хуже. Если не будет нашего газа, то там встанут уже предприятия местные, и люди потеряют работу, и перестанет работать экономика. А это, согласитесь, совершенно другие последствия. Поэтому то, что они там заявляют, это просто уже стадия примирения такого.
Терпения. Давайте паузу еще одну сделаем.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-951-05-66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Ну, еще раз напомню, телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Кое-что у нас есть попозже, через некоторое количество минут, значит, к вопросам этим обратим свое внимание. А пока вот что еще. Правительство целый ряд мер предпринимает, чтобы иностранные лекарства как-то, значит, ну, возились по упрощенной схеме и никуда не пропали. Но на самом деле при этом есть еще заявление Минпромторга, что речь идет, если говорить о жизненно необходимых и важнейших лекарствах, то вот таковых или сырья для них хватит на срок до года. Да? Ну, вроде бы лекарства под санкции не попали, под западные, да, но тем не менее, в общем, да, но при этом...
Это Мантуров сказал?
Ну, в Минпромторге России так вот написано в новостях. Ну, наверное, может быть, Мантуров или какой-то другой лицо.
Ну, ничего, свои произведем, делов-то.
Да-да, ну просто...
Или ввезем.
Вот был же ажиотажный спрос у людей, да, тут санкции действительно ни при чем. Ну, я сам это видел и, в общем, так сказать, пытался что-то купить и не мог, потом она стала появляться потихоньку, в другом месте я нашел, ну, самые такие элементы. элементарные вещи. Вот, с лекарствами перебои все-таки, как бы этого избежать, и как бы, чтобы люди не бегали, не делали запасы какие-то адские? Да?
Этого
там,
совершенно
там же срок годности, Ну что, запасаться парацетамолом там 200 пачек, что ли?
Этого никак нельзя избежать. Как только вот это... Русский народушка бежит в аптеки и в магазины и выметает то, что считает нужным. Гречку там ездят, тушенку, сахар вот даже выметали. Самогонку варить, видимо. Вот. А вы говорите про лекарства. Все выбили. Ну, острая фаза конфликта. Сейчас паника. Многие люди не понимают, что происходит просто. И какой пропаганда, какого бы уровня ни была по телевизору, русский народушка все это уже видел 100 раз. Вот буквально на нашей с вами памяти еще с 80-х, 70-х годов. Вот. И поэтому, если
то есть это уже
бабушка
прописано
сидит...
в генокоде?
Ну, у меня мама старушка на пенсии, которая живет в деревне. Ее оттуда не вытащишь никак и никаким образом. Она там живет себе спокойно, и ей хорошо. Так вот она... Если вот, допустим, она узнает, что завтра может пропасть парацетамол, она доплетется до соседней аптеки, условно говоря, и выметит оттуда весь этот парацетамол, который ей попадется просто под руку. Просто на всякий случай. Мы так устроены, понимаете, и с этим ничего нельзя сделать. А уж чего-чего, если вдруг возникнет какая-то проблема с лекарствами, то я вас заверяю, что этой проблемы, она моментально испарится куда-нибудь, потому что мы что-нибудь придумаем. Либо понавезем, либо сами приготовим, если это возможно.
Ну вот, дело в том, что действительно какие-то лекарства, к сожалению, ну, не имеют аналогов, которые производятся в Европе,
завезем.
США, там...
Значит, завезем.
Каким-то образом, да?
Да любым образом завезем.
Ну, я к тому веду, что может ли такое быть, но это, конечно...
Чтобы
принято там было производителями этих лекарств, на территории, например, Европы, принят запрет на поставки
через
в Россию.
Через Китай проведем, через Молдавию.
Как же это называется? Параллельный импорт,
через
по-моему.
Мариуполь.
Параллельный импорт. Вы слышали такую фразу?
Конечно, слышал.
Да.
Вот этим параллельным импортом мы завезем все, что нам нужно, вообще безо всяких проблем. Тут даже париться нечем.
Вот еще есть, на самом деле, один вопрос.
Не покупайте, товарищ, лишнего.
Лишнего, да. Нет, лишнего вообще не надо. И, во-первых, деньги тратить, а, во-вторых, напомнить, что срок годности ограничен, и, в общем, какие-то лекарства просто могут, ну, так сказать, испортиться, условно
говоря.
Ну, да,
есть какие-то серьезные лекарства, которые...
Да,
вот
конечно,
прям...
да. Ну, правда, цены тоже, так сказать, не радуют. Ну, что ж поделаешь. Вот, знаете, вот мы обсуждали тут в студии некоторое время назад то, что действительно проблема, вот медоборудование и вот эти все, так сказать, порошки, там, комплектующие, картриджи и так далее, вот здесь действительно могут возникнуть сложности, да, вот все эти аппараты для МРТ, КТ и так далее, они, как правило, там, американские, японские или там европейские, и даже китайских вот этих запчастей, так их назовем, расходников нету,
да,
насколько
привезут,
я понимаю.
Если понадобится, что вы, ей-богу.
Потому что это большие масштабы, это масштабы всей страны.
Прошел только месяц с начала острой фазы конфликта. С тех пор уже было сломано хреново туча копий любого характера вообще. Но, повторяю, физически прошел только месяц. Никакие там КТ в поликлиниках наших не посыпались смертельно, нам не отрубили айфоны, и ничего вообще не произошло пока. Понимаете? Поэтому тревогу бить я бы не стал, на самом деле. Зачем?
Но что-то надо предпринимать все-таки.
Да предпримем, ну, ей-богу. Ну, чего? Вот вы не сможете, что ли? Вот завтра, например, понадобится в вашей поликлинике в КТ какой-нибудь новый картридж зарядить. Если перед вами встанет задача найти этот картридж.
Это что? Нет, я буду предпринимать
да
усилия.
Да я в Китай поеду, блин, если надо. Или там у меня там товарищи, ну, партнеры
был привезут. Был бы под рукой Китай, а все-таки...
Ну, а под чем? У нас под задницу, если не под рукой.
Ну да. Значит, еще...
Соседю бы.
Так, сейчас я посмотрю. Вот, давайте тогда уже к вопросу слушателей перейдем. Я просто в двух словах скажу, что, значит, еще будет запущена система онлайн-контроля, ну, правительством, доступности лекарств, ну, в общем, некий механизм, чтобы вот такие...
С премьер-министром, айтишником...
Чтобы бреши эти закрывать.
С премьер-министром, айтишником все эти штуки у нас будут просто летать по определению, как видите.
Вот спрашивает нас слушатель Георгий, а как же теперь в Германии будут беженцы с Украины получать работу, на которую они так рассчитывали, и пособие, когда у них есть, когда у них сейчас самих грозит коллапс с безработицей?
Ну, я живу не в Германии, поэтому мне наплевать на то, что будет там, кто будет думать в Германии, то или иное. А то, что беженцы в Германии уже давно стали остросоциальной проблемой, это мы и так уже видели еще при Меркель. А сейчас просто к этим беженцам из Африки прибавились украинские дармоеды.
Вот еще нас сейчас осмотрю, секундочку. Ну, сложный вопрос, мы тут, так сказать, частично пытались вникнуть, но попробуем свою версию заложить. Вот Михаил спрашивает, если предположить, что избавиться от доллара из-за триллионных долгов желают финансовые круги США. То есть запоминаем, да, финансовые круги США хотят избавиться от доллара, потому что триллионы долги, ну, госдолг имеется в виду, там, по-моему, больше 23 триллионов, что ли, ну, какие-то большие суммы.
Вот это накрутили, но я еще это, помню, да. 8.
Нет, там давно уже совершенно другие цифры. То как это может произойти через гражданскую войну, дефолт, какая валюта придет на смену доллара? Цифровая, это спрашивает Михаил, ну, может быть, он имеет в виду США, да, что они хотят избавиться от долгов и от доллара вместе с долгами.
У меня есть, ну, такая поверхностная версия в рамках человека не экономиста, что сейчас время совсем другое. То есть, если раньше доллар, вот, ну, вот 100 баксов, да, была бумажка, которая была обеспечена довольно многими активами, в общем-то, и за эти активы люди доверяли этой бумажке, и там как-то ее котировали в этом разрезе. А сейчас немного другое время. Сейчас резаная бумага стоит немножко, я бы сказал, иначе. И к тому же сейчас эра криптовалют. Я думаю, что будет появиться так или иначе какой-нибудь даже не би, а мультивалютная корзина какая-нибудь, которая будет состоять, допустим, из доллара, того же евро, рубля сейчас Владимир Владимирович вытащит. Юань, безусловно. Уже у меня счет теперь есть в юанях. Да. И биткоин или какой-нибудь еще электронный валюты.
У нас вот под конец эфира оживились слушатели. Есть звонок, и еще есть... Давайте коротко попробуем на звонок ответить. Давайте. Пожалуйста, слушаем вас.
Добрый вечер. Сергей, город Москва. Скажите, пожалуйста, а вот интеграция на постсоветском пространстве в рамках Евразис, насколько она в данной ситуации актуальна и какие могут быть реальные прорывы в этом направлении?
Спасибо большое.
Это Дмитрий Олегович Рогозин, он сидит, я уже вижу.
Но тем не менее, вопрос, Эдуард, вопрос был к вам. Да, про интеграцию...
Можно, короче? Я не понял вопроса, не расслышал.
Ну, значит, про интеграцию вот на пространстве Евразийского экономического союза. Ну, видимо, какие перспективы будут, что да как дальше, как вы видите это?
Убей, не могу понять, почему этот вопрос задали мне.
А людей всякое волнует. Вот, представляете, ну, у каждого своя, ну, какой, своя,
а чего,
сказать, свои
разве
интересы.
Нужно какой-нибудь, разве нужна какая-нибудь отдельная интеграция с Евразес, когда у нас и так все прекрасно интегрировано? А что касается всех остальных, ну, мне нет до них никакого дела в этом разрезе.
Ну и, наконец, Рома Хоменко спрашивает. Эдуард, а как ты оцениваешь яркую позицию твоего давнего знакомого Александра Глебовича, высказанную им в давешнем интервью Гордону?
Роман Анатольевич, привет. Это мой друг Роман Хоменко. Он прекрасно понимает, что за вопрос он задает. Александр Глебович Невзоров, я пытался смотреть это интервью с Гордоном, с украинским. Это интервью предателя с врагом. И более того скажу, пару лет назад Невзоров, когда он начал мочить Зою Космодемьянскую, пару лет назад я ему написал, говорю, ты что творишь-то? Ку-ку, что ли, совсем? Тебя же, говорю, сейчас зажопят. Говорю, это во-первых. А во-вторых, как это выглядит вообще? Ты видишь сам? Он говорит, ну, мы там это, там, типа, ты меня, может быть, защитишь, там, блин, заступишься за меня. Я говорю, ты знаешь, я за тебя не заступлюсь, потому что ты не оставил мне пространства для маневров. У нас были нормальные человеческие отношения с Невзоровым. Кому не обратись, ты уже всех обосрал, и, в общем-то, ну, как-то вызываешь уже общую идиосинкразию у людей. Более того, у тебя отвратительные отношения со всеми медиагенералами. Там, например, Марго Симоновна Симоньян. Вот. Он, на что он ответил, да ладно, ты что, перестань. Это же, блин, ну, как бы всем понятно, что, типа, там игра, что я там, типа, пират и все такое. Вот ты говоришь, может быть, и пират. А Марго Симоньян – государственный деятель. И начальник у нее Путин. Попробуй это понять. Ну, и плюс еще пойми, что теперь сейчас в нашей стране совсем другое законодательство. Вот, и тебе придется как-то с этим мириться. Ну, вот, как видите, 2 года прошло, и мириться с этим Невзоров не смог. И сбежал за границу. Вот и все. А про его интервью с Гордоном, я еще раз повторяю, это интервью предателя.
Ну вот, мы заканчиваем уже, да, буквально 5 секунд. Досмотрели или все-таки не удалось?
Нет, минут 5 я посмотрел, там нет ничего нового, и ничего нового там нет. Это интервью врага с предателем, еще раз повторяю.
Да, вот тут, смотрите, время заканчивается, а тут пришла новость срочно. Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 207 «Публичное распространение под видом достоверности сведений, заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил Российской Федерации». Ну что ж, большое спасибо. Писатель, медиатехнолог и политический консультант Эдуард Багеров в студии «Радио Спутник».